протяжении 23 лет в Тольятти формируется система непрерывного православно-ориентированного образования. За это время она стала многоуровневой и во многом уникальной не только для Самарского региона, но и для России. Православная классическая гимназия, гуманитарный колледж и Поволжский православный институт имени святителя Алексия составляют три неразрывных звена этой системы. А начиналось все в 1995 году, когда по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия, в то время архиепископа, в Тольятти открылась православная классическая гимназия. Сегодня здесь обучается около 400 детей. Действует прогимназия, то есть детский сад.
В самом названии заключается смысл, по которому мы хотели учить наших детей. Два слова – православное и классическое. Православное – это значит, что мы исповедуем святую православную веру, что православие является тем духовным стержнем, основанием, на котором держится и образовательная, и воспитательная система здесь. Это означает, что преподаватели являются верующими людьми. Это означает, что у нас есть традиции, исконные для русского народа, исконные для всех православных христиан, для образовательных учреждений и вообще для духовной жизни. Православная составляющая у нас, она такая, какая была в любой дореволюционной классической гимназии. Как это было в Смольном институте благородных девиц, как это было в Царскосельском лицее, где Пушкин учился, как это было, например, в пансионе при Московском университете, где учился Михаил Юрьевич Лермонтов. И что такое классическое? Это те образовательные стандарты, та образовательная модель, которая испытана временем. Мы категорическими противниками всегда являлись безудержного реформирования системы образования. Вы знаете, что начиная с 90-х годов наша старая система образования подверглась многократной перелицовке, многократному переформатированию и вообще иногда пытались камня на камне не оставить. И вот то, что сейчас вновь назначенный министр образования Ольга Юрьевна Васильева стала озвучивать совершенно нормальные, совершенно здоровые вещи, что мы должны лучшее сохранять и от советской системы образования, и, конечно же, от дореволюционной системы образования. Вот на этих позициях гимназия стояла всегда. Ну, просто один пример. Мы всегда писали в школе сочинения. Вы знаете, что сочинение уже с конца 90-х годов было отменено, и когда его несколько лет тому назад опять ввели, навык утратился. В гимназии дети писали сочинение, изложение так же, как это всегда было еще в советские, ну и, понятно, и в досоветские годы.
Детский сад при гимназии был организован по просьбам родителей еще в то время, когда наша страна только начинала поворачиваться лицом к православию. Поэтому воспитателям приходилось по крупицам собирать пособия, своими руками изготавливать методические материалы. И на сегодняшний день здесь собрана большая база по духовно-нравственному развитию дошколят. Конечно же, все методики соответствуют государственным образовательным стандартам.
Молодец, умница. А сейчас я вам прочитаю стихотворение. Послушайте. Прошла по лугам, по лесам, по полям. Припасы она заготовила нам, убрядла в погреба и сказала: «За мною придет зима». О каком времени года говорится в этом стихотворении? Милана?
Осень.
Это про осень. А какие осенние месяцы вы знаете? Егор?
Синчалы.
Еще?
Овчана.
И ноябрь.
Заповеди Божьи, то видение богословского мира, они все вплетены в наши занятия. Поэтому, если ребенок не идет в нашу православную гимназию на выпуске после детского сада, то он спокойно может пойти в любую школу или в любую гимназию, потому что он также подготовлен, он прошел обучение грамоте, он знает математику и так далее, все предметы, прекрасно подготовлены дети. Ну, как правило. Допустим, вот из тех 8 лет, что я здесь работаю, если 20 человек у нас на выпуске детей, человек 18 обязательно идут в православную гимназию.
Малышей вводят в храм на причастие.
К нам приходит батюшка, у нас есть уроки закона Божьего. Когда он приходит к детям два раза в неделю, рассказывает им о Боге, показывает им какие-то там фильмы или картинки, или еще что-то, где они имеют возможность у него спросить те вопросы, которые иногда даже они не могут задать родителям. Хотя бы вот, ну, из опыта работы, да, те же вопросы там, а я вот там съел конфету, это грех, или как это вот, или там я обидел маму, что я должен сделать? То есть те вопросы, которые, может быть, не всегда задаются родителям. Или, может быть, родитель не может это объяснить, скажем так. А батюшка всегда он в доступе. То есть они сидят вот здесь на коврах, они даже как бы вот вокруг него. Они не вот так, конечно, занимаются. Поэтому это вот такая обстановка, она, конечно, располагает к духовной беседе. И родители на родительских собраниях обычно всегда просят тоже пригласить батюшку, потому что у родителей тоже накапливаются определенные вопросы. И вот духовная жизнь, она идет как бы вместе с детьми. Даже бывает, когда родители приходят, ну, такие, скажем, далекие от храма, просто крещенные. И вот вместе с родителями они проходят вот этот путь, когда они начинают узнавать, что такое храм, они начинают туда ходить, они начинают понимать, что такое служба, учат молитвы вместе с детьми. У нас был такой случай, пришел папа, у него сыночек был Максим, он говорит, нам не дал вчера кушать. Мы говорим, почему? Так очень. Он говорит, он сказал, а помолиться? Православной ярмарке. У нас участвуют родители в этом очень широко. И ребенок как бы получает, понимаете, вот ненавязчиво, скажем так, да, ненавязчиво, не из-под приказа, а он сам к этому стремится, потому что он видит, насколько это как бы хорошо, здорово, ему это нравится. И он сам старается проявить свои лучшие качества, скажем так. То есть не где-то там повредничать, побаловаться, а наоборот, подойти к другому, к своему товарищу, там, спросить, тебе помочь? Как бы. Вот именно вот такой подход к детям, он очень характерен для нашего детского сада. Ну и для гимназии в целом.
Гуси приготовились, Бог уже занял свое место. Гуси-гуси! Есть хотите?
Да.
Ну, летите же домой.
Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой.
Ну, летите, как хотите, только крылья берегите.
Что касается обучения школьников, испытанный временем состав дисциплин включает в первую очередь гуманитарные науки. Приоритет отдается истории, географии, литературе.
Маленькая Марина Ивановна Цветаева, дома мы ее называли просто Маруси или Муси, появилась великий праздник, день Иоанна Богослова. И мать поэтесса вспоминает о том, что после рождения маленькой Муси действительно зазвонили колокола. А еще в эту осень в Москве было чрезвычайно много рябины. Обратите, пожалуйста, внимание, каким рисуется образ лирической героини в этом стихотворении. Какой вы чувствуете героиню?
Страстный мечтатель.
Страстный мечтатель. Хорошо, еще.
Амбициозный. Как у нас тогда эти слова?
Почему это вы считаете, что уже какая-то трагическая печать на ее жизни в этом стихотворении? Жарко рябины, горькая мой кисть. Обратите, пожалуйста, на горькая правда. А еще, почему именно горькая любовь?
У меня сейчас в 7 классе курс литературы необычный, история раннехристианской литературы, раннего средневековья. Вот я сегодня как раз на уроке ребятам говорила, что всю жизнь мне приходится быть апологетом. Не только среди сект, атеистов, даже среди православных людей доказывать, объяснять. А вот именно только имея высокое образование, светское, знания, воспитание, ты можешь, тебе прислушиваются, будешь уважаемым человеком. Ребята, я говорю, вам будут такие вопросы задавать, не только языческим, даже я много раз в жизни сталкивалась с тем, Почему Толстого читаете? Он же был отлучен от церкви. А Марину Цветаеву учите, она же самоубийством жизнь закончила. Очень просто так рубят, даже в православной среде. Но вы должны показать, что можно пользу большую духовную извлечь из их трудов. И мы являемся частью русского народа. И все, что касается России, ее судеб и трагических судеб, все это нам очень близко.
Классическое образование невозможно без углубленного изучения иностранных языков.
У нас предусмотрено здесь изучение, понятно, самых начальных классов, да даже в детском саду, английский язык. Мы изучаем как второй язык французский, немецкий язык. И также у нас отработана программа, в том числе даже как билингвальная программа, то есть когда мы работаем с носителями языка, изучаем не только язык, но и некоторые предметы на этом языке, это итальянский. Здесь у нас очень серьезные подвижки существуют, обменная программа ежегодно.
Само собой разумеется, что особое значение в гимназии имеют предметы православного компонента.
Мы, не стесняясь, называем нашу дисциплину «закон Божий», так как это испокон веков и было. И эта дисциплина с 1 по 11 класс, которая проходится в православной гимназии, помогает детям изучить основы православного вероучения, ну, возможной для их возраста полноте. Конечно же, это не теология, это не высшее богословие, но это азы православной веры, Библия, Ветхий, Новый Завет, история церкви, литургика, то есть богослужение, история древней церкви, история русской церкви, нравственное богословие. А в старших классах здесь добавляется еще важный блок религиоведения. То есть мы знакомим их в рамках этого же курса с историей других конфессий, например, католичеством, протестантизмом и даже нехристианскими религиями, для того, чтобы у них было представление о месте православной церкви в религиозной карте мира.
Кто мне хочет прочитать вторую заповедь? Ну, давай, говори.
Не твори идолов и не поклоняйся.
Хорошо. А ты как бы ее прочитала? Соня правильно прочитала эту заповедь?
Не сотвори идолов и не поклоняйся.
Не сотвори идолов. Вот, но если мы по-славянски будем читать, не сотвори себе кумира и не поклоняйся ему. Это одно и то же. То есть, чтобы твои боги, твой бог был богом истинным. С каких вот ложных богов мы из мифологии, например, Древней Греции или Древнего Рима помним? Достаточно на небо посмотреть, там звезды до сих пор эти имена носят. Ну, пожалуйста. Зевс, например, правильно, еще кто?
Нептун.
Иван, кого вспомнил?
Древний русский бог, ну, идол.
Перун, правильно, которого сбросили в реку Днепр. А кто мне может сказать современных ложных богов, которым люди начинают служить и поклоняться, и тем самым даже лишать себя спасения и вечной жизни?
Телефон.
Например, можно так влюбиться в свой телефон, что без него даже жить нельзя. Есть такие люди? Есть, к сожалению. И даже из ваших сверстников, или чуть постарше, такие есть.
Дисциплины музыкально-эстетического профиля включены как в урочную, так и во внеурочную программу.
Сейчас вы будете изображать портрет осени. Смотрите, три портрета. Дыня – голова, тыква – голова, арбуз – голова. Значит, это головы. Да? Здесь будут волосы. Что волосы себе представлять
Селебина.
Могут? Представьте себе дама, осень.
Виноград.
Листья. Волосы. Листья.
Виноград. Банан.
Смородина.
Пшеница.
Молодец. Колосья, пшеницы, ржи. Да?
Делается тоже с помощью нитки, причем сложение обматывания. И только юбочку мы с вами будем пришивать ниткой иголкой.
У всех учащихся есть возможность заниматься пением, играть на инструментах и даже прямо в стенах гимназии получать полноценное музыкальное образование. Хореография является обязательной для всех. И поэтому каждый гимназист к 11 классу осваивает около 20-30 разновидностей классических танцев. Мазурки, польки, подеграсы, варианты средневековых бранли, всевозможные виды вальсов. Как видите, образовательная программа в гимназии очень насыщенная, и ребятам это нравится.
Здесь дается такая база знаний, которая недоступна, которая не открывается в обычных школах. Например, у нас преподаются такие предметы, как закон Божий, у нас преподается латинский язык, и многие дети, с которыми я общался с других школ, мечтают, чтобы у них это тоже процветало. Древние языки, закон Божий. И выпускаясь из школы, дети просто уверенно идут вперед, зная, чего они хотят от жизни. Гимназия дает такую возможность выбирать многие пути.
Без серьезной воспитательной работы полноценной школы быть не может. Поэтому дети здесь находятся с утра до самого вечера. Под присмотром наставников отдыхают, выполняют домашние задания и вместе участвуют в разных увлекательных проектах, о которых мы расскажем в следующей передаче.